Зато в нашем лексиконе появились новые слова — «рация» и «Катюша». Звали его Федя. Фамилию забыл. Не то Шапшников, не то Шаповалов. Его артиллерийская часть принадлежала 196-му стрелковому полку. Примечание автора. В памяти у меня перемешались цифры 169 или 196. После обеда зашел к унтер-офицеру НН, чтобы уточнить и предупредить не пользоваться существующими линиями телефона, телеграфа и электричества, так как партизаны подслушивают. В комнате жило 6 человек, и все уже устроились. Эта великая бездомность людей научила их быстро осваиваться на новом месте. Пришел солдат на новую стоянку, растерил шинель, положил под голову ранец, лег и уже в обнимку с винтовкой спит. Отдохнул, встал, умылся и начинает раскладываться и обзаводиться хозяйством. Под шинелью появляется солома, а то и хозяйский матрац или перина. Над головой на гвоздике вешается иконка. Из ранца извлекаются разные необходимые вещи, и для них устраивается полочка. Под полочкой появляются фотографии жены или любимой девушки. Вот уже и образовался свой угол. В зависимости от продолжительности стоянки угол расширяется и становится тесным. Некуда вбить нужный гвоздь. Или на полочке не хватает места положить мыло или зубную пасту, или еще какую-нибудь очень нужную вещь, которая в случае дальнейшего перехода ее хозяина обязательно останется лежать на старом месте, так как место для нее не найдется в бездонном солдатском ранце. На подоконнике у них стоял еще не засохший горшок с геранью. Предупредив на станции Магилу, я направился вверх по горе разыскивать позиции Кота-Боде. Чем я выше подымался, тем круче становился подъем. Раны все-таки еще побаливали. На северной стороне хребта показались какие-то строения — сарай, лачушки, а дальше на запад виднелся монастырь, о котором говорил Кот. Его я нашел в одной из лачужек. Кот меня встретил радостно. — Поздравляю, Гулька! Начальник полковой связи! Это ты, брат, высоко хватаешь, а только ефрейтор. И он предо мной шутливо вытянулся и взял под козырек. — А что будет, когда тебя произведут? — подшучивал он. — Не валяй дурака, Кот, господин лейтенант. И тоже отдал ему честь. Ты прекрасно знаешь, что это временно. А раз приказали, хочешь или не хочешь, надо исполнять. Фельдфебель Никущенко, который тоже тут стоял, с удивлением посматривал, как ефрейтор и лейтенант обмениваются любезностями. «Вы не удивляйтесь», — обратился Кот к фельдфебелю. «Во-первых, это мой одноклассник, а во-вторых, показывая на мою пилотку, за обшлагом которой торчал кончик совиного пера, это наш индеец!» И он меня познакомил с фельдфебелем, который спросил, как мне понравилось вино. Фельдфебель Никущенко выглядел лет на 30-35, среднего роста, с маленькой головой на широких плечах. Лицо продолговатое, с мясистым носом, который выдавал с головой его пристрастие к рюмочке. Мы втроем забрались на самый хребет, и оттуда я увидел чачек. Даже издалека можно было различить разбитые части города, казарму с разбитой крышей, в которой мы стояли, каким-то чудом уцелевшую церковь.